Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Говорят, лес по дереву не плачет. Однако британские ученые готовы оспорить русскую поговорку. Они провели исследование, согласно которому деревья на земле стали опасно быстро расти, а значит, меньше жить. Виной всему избыток углекислого газа в атмосфере из-за промышленной деятельности человека. Углерод вместе с ускорением роста провоцирует недоразвитость дерева, и перспективы его печальны. Так ли это на самом деле и должен ли человек помочь дереву, обсудим с Дарьей Луговой, координатором проектов лесной программы Всемирного фонда дикой природы России. Дарья, если британские исследователи правы, и деревья на земле стали расти быстрее, а жить меньше, то только ли в увеличении углекислоты в атмосфере дело? Может быть, что-то еще влияет на изменение скорости роста, но и виноват ли в этом человек?
Я ознакомилась со статьей про это исследование. Ну, надо понимать, что это всего лишь одно из очень многих исследований, которые ведутся на эту тему. Могу сказать, что это всего лишь модель, и анализировали только годичные кольца, то есть только прирост деревьев, но не анализировали, скорее всего, множество других факторов, влияющих на рост как отдельных деревьев, так и лесных насаждений, как целостных экосистем. И при том, что это, хоть они проанализировали очень много экземпляров деревьев, это глобальная модель. То есть, скорее всего, данные очень обобщенные. И я бы сказала, что человек влияет здесь в той мере, в которой его жизнедеятельность, по сути, является причиной столь быстрого роста концентрации СО2 и других парниковых газов в атмосфере, если мы берем увеличение вот углекислоты этим ведущим фактором. А так на скорость роста деревьев влияет очень много разных факторов, не только углекислота.
А человек как-то влияет вот на эту скорость, на изменение скорости роста, если говорить о каких-то других факторах, кроме этого газа?
Скорее всего, не влияет. То есть влияет на рост деревьев внешние условия среды и взаимоотношения между деревьями внутри вот экосистемы лесной. Человек только может влиять, если это какие-то культурные насаждения и за ним производятся уходы. А вот в естественных насаждениях на скорости роста деревьев человек, в общем-то, влияния не оказывает.
Ой, как приятно слышать эти успокоительные слова. Тогда, может быть, вы просветите нас, как именно связаны темп роста и продолжительность жизни. Вот правильно ли понимать, что чем медленнее растет дерево, тем для него лучше?
В принципе, у деревьев ограничение роста вызывает соотношение корней с их вот надземной частью. Листья, крона, ветви. А вот эту надземную часть, ее, в принципе, ничто не ограничивает. Вот сколько ресурса наберется, света, воды, газа, так быстро она и разрастается. А вот корни, они, к сожалению, ограничены. И часто так бывает, и есть такие исследования, что корни как бы не успевают за надземной частью дерева. И, например, очень большая биомасса дерева выросла, а если, например, почва рыхлая, и корни не успели так разрастись, у них нет такой возможности, то дерево может вывернуть. Оно, получается, ствол более подвержен вот именно механическим узлом, то есть его может вывернуть, может сломать. А поскольку древесина менее плотная, когда дерево растет быстрее, то действительно больше подвержено воздействию вредителей, насекомых. Но в то же время с увеличением температуры окружающей среды увеличивается и вегетационный период у дерева. То есть в течение года период набора биомассы у деревьев происходит дольше, чем более холодно. Но для деревьев нельзя сказать, что это плохо или хорошо. Это своего рода адаптационный механизм. То есть деревья вырабатывают по отношению к изменяющимся условиям внешней среды разные механизмы адаптации, там, химические, физические.
Скажите, пожалуйста, а можно ли думать, что опасности быстрого роста – это какая-то реальность, и страдают деревья быстрорастущие по сравнению с теми, которые растут более спокойно? Тут вот и корни не успевают, и что-то еще происходит. Вот опасно ли дереву, которое росло спокойно, условно говоря, вдруг прибавлять вот в этой скорости?
Надо понимать, конечно, что вот эта прибавка происходит очень медленно. Если при увеличении внешних условий ответ отдельных видов, как животных, растений, неважно, он довольно медленный. И если вот брать историю Земли, были, да, и как известно, периоды увеличения резкого температуры, там, похолодания, но это все происходило очень растянуто во времени, и организмы успевали адаптироваться. Сейчас же мы встретились с тем, что условия изменяются так быстро, как никогда раньше не менялись в истории Земли, вот в 20 веке или 21-м. И единственная угроза, на мой взгляд, то, что они могут не успевать так быстро адаптироваться. Но если дерево, с другой стороны, выросло быстрее, чем там, должно было или не должно было, то оно погибает, и это не значит, что после него ничего дальше не происходит. Потому что как только освобождается от взрослого дерева место под пологом леса, сразу же, поскольку в почве всегда есть семена, сразу же вырастает подрост, молодое поколение деревьев. Потому что основным лимитирующим фактором для развития молодого поколения является свет, освещенность. То есть как только старое падает, сразу же вырастают молодые. То есть с этой точки зрения, ну, то есть угрозы нет. Просто все это смена поколений происходит быстрее.
Дарья, еще одно спокойное слово от вас услышала. Но вот мы не назвали ни одного дерева, а хотелось бы узнать все-таки вот так по именам, кто из них рекордсмен по скорости вырастания, а кто наоборот, ну так вот традиционно случилось, очень медленно растет.
Традиционным, самым известным рекордсменом нам известен это разные виды рода эвкалипт, который родом из Австралии и Тасмании. И известно у нас в стране, как эвкалиптом осушали и засаживали причерноморские территории.
Потому что он быстро растет, да?
Потому что он быстро растет, и еще потому что он хорошо вытягивает воду из почвы, тем самым помогая осушать болотистые местности. Но единственный минус был, что это вид чужеродный, и с этим тоже связаны разные проблемы биологического разнообразия. Из наших более родных видов можно назвать это тополь, береза, осина, клен, разные виды акации. Вот все эти деревья, они там около 2 метров могут прирастать. Из хвойных это лиственницы, разные виды сосен.
А кто медленно растет, вот традиционно медленно?
Вот для сравнения, это там сантиметров на 15, например, в год прирастают. Это вот дикие фруктовые деревья, груши, фисташки, вот эти южные виды, туи. Известный в России вид самшит, который растет у нас на Российском Кавказе. Кедровая сибирская сосна.
Это все очень вкусно. А теперь вот о долгожителях хотелось бы узнать. Какие деревья сегодня на Земле относятся к долгожителям? Много ли их? Это вообще такой большой вид? Или по пальцам можно пересчитать долгожителей?
Из известных старых деревьев это отдельные особи деревья сосны, которые там достигают 5000 лет. Тоже хвойные виды секвойи, секвойдендроны, лиственные, это вот в Азии фикусы. Это если говорить об отдельных деревьях. Но бывают еще так называемые клоны, то есть это когда большая поросль образуется. И, например, известен тополь сильнообразный, который покрывает площадь. Считается, что все это одно и то же дерево, покрывает площадь 46 гектаров, и вот эта колония, оценивается ее возраст 80 тысяч лет.
Ого, а где это?
Отдельные деревья не старше 130, то есть он как бы, понятно, размножался как колония. Это в США.
А баобабы, почему вы не говорите про баобабы? Они не долгожители?
Баобабы тоже долгожители, но они скорее так известны больше из литературы.
Но они не живут по 80 тысяч лет?
Нет, так долго не живут. Они большие именно по объему, а большим организмам им тяжелее так долго выживать.
Вот если вернуться теперь все-таки к этому углекислому газу, какие из деревьев все-таки меньше подвержены вот этой опасности от увеличения углекислого газа в атмосфере? Если представить, ну, вот какую-то такую картину апокалипсиса, то кто выживет?
У разных растений есть разные пути усвоения углерода, то есть вот способы фотосинтеза. Но у всех деревьев, вот именно с физиологической точки зрения, фотосинтез происходит одинаково. То есть они одинаковым способом вот образуют молекулы из углерода. Есть лабораторные исследования, где именно в контролируемых условиях, не в естественных, показано, что вот при увеличении концентрации СО2 действительно растения быстрее набирают биомассу, то есть быстрее растут. Получается, что какой-то опасности от этого нет. Они вот быстрее растут и быстрее растут.
Скажите, а мы сегодня имеем в виду какие-то исчезающие виды деревьев? Вот есть какие-то попавшие в Красную книгу, например, которых нужно как-то спасать, возвращать в природу?
Ну да, так же, как и в животном мире, в растительном тоже есть исчезающие угрожаемые виды. Но вот если мы говорим про животных, мы говорим прежде всего о не их прямом истреблении, хотя это тоже, к сожалению, бывает, но об утрате места обитаний. А в России не так много видов деревьев, как, в принципе, их разнообразие ниже, чем в тропиках и экваториальной зоне. Но есть регионы, где произрастают так называемые эндемичные виды, то есть те виды, которые произрастают только в этом месте. И, например, на Российском Кавказе или на Дальнем Востоке. Там очень много таких видов, и как раз именно они чаще всего занесены в региональные или в федеральные красные книги, и им необходимо уделять особое внимание при лесопользовании и стараться их не повредить, поскольку их больше, в общем-то, нигде нету. И задача сохранения таких видов, ввиду того, что изначально территория их распространения ограничена, сводится просто к их прямой охране. Это, в первую очередь, ограничение в лесозаготовках. Их находить, эти виды, и избегать их повреждений. И, ну, помимо Красной книги, существует в России официальный перечень видов деревьев и кустарников, заготовка древесины, которых не допускается. То есть наша задача выявлять такие виды и, по возможности, вносить их в Красные книги и в этот перечень.
Скажите, пожалуйста, а какие деревья, может быть, даже и кустарники вы сейчас имели в виду? Вот назовите их, пожалуйста, чтобы мы могли выявлять.
На Российском Кавказе это самшит известный, который там растет на Черноморском побережье Кавказа. Это разные виды рододендронов, ель восточная, бисквит, инжир, разные виды дуба, береза и вот сосна пицунская всем известная.
Даже береза?
Ну, береза местная, береза Радде называется. То есть она растет только там. А на Дальнем Востоке это бархат амурский, это сосна кедровая корейская, тоже эндемики.
Дарья, как вы относитесь к идее массовых посадок лесов? Вот я думаю, что, наверное, со скепсисом, потому что, по вашим словам, я поняла, что вы уверены в том, что природа всегда справится сама и делала это уже не раз за все существование Земли. Но все-таки должен ли человек вот в этих условиях глобального накопления углерода помогать лесам выращивать их?
Лес, конечно, выполняет очень много функций, среди которых климаторегулирующая только одна из. Причем мы можем говорить о том, что с точки зрения человека роль лесных насаждений важнее даже с точки зрения микроклимата, чем макроклимата всей Земли. Лес, как известно, дает нам кислород, но нужно помнить, что кислород леса производит, но вот в глобальном масштабе это очень мало. И мы сейчас дышим тем кислородом, который накопился миллионы лет назад, а не накапливается сейчас. И вот все-таки основным механизмом снижения выбросов углекислоты, наиболее эффективным, это будет сокращение промышленных и транспортных выбросов. Я бы хотела сказать, что наземные экосистемы, в первую очередь леса, нуждаются именно в адаптации, то есть, возможно, с нашей помощью, если речь о посадках культурных, мы должны им помочь адаптироваться к изменяющимся условиям. В то же время есть исследования, что возможность новых посадок искусственных лесных связывать углекислоту переоценивается в 5 раз. И поскольку это очень ресурсозатратное мероприятие, массированные такие посадки, то это отвлечет очень много внимания и ресурсов от более эффективных и важных мероприятий по борьбе с климатическими изменениями. И тут и с точки зрения сохранения углерода, и самым эффективным по отношению к лесам было бы сконцентрироваться на предотвращении обезлесивания и сохранении малонарушенных лесных территорий, которые, по сути, являются основными хранителями углерода на планете. В том числе вот в российских лесах северных, так называемых буреальных, содержатся очень большие запасы углерода. И было бы эффективнее сохранять их, нежели сажать леса на тех территориях, которые, может быть, для этого и не очень подходят. Сейчас много инициатив, там, посади миллиард деревьев и другие, где собираются посадить очень много и во всех имеющихся участках лес. И тут важно, как сажать, что сажать и зачем это сажать.
О новой опасности для жизни деревьев на Земле, о взаимном существовании человека и дерева, о деревьях-долгожителях, деревьях-клонах и о самых редких и беззащитных среди них мы говорили с Дарьей Луговой, координатором проектов лесной программы Всемирного фонда дикой природы России.
Интервью на радио «Спутник».